В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. Число погибших при пожаре в ночном клубе Перми достигло 112 человек. В Химках проходит митинг за защиту прав жителей. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор российских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 112 человек. В пострадавших числится 125 человек, из них 97 находятся в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Лишь 27 пострадавших в лечебных учреждениях Перми, рассказывает наш корреспондент Анастасия Сечина.
Несмотря на это, бригады медиков из Москвы до сих пор работают в Перми и покинут город только тогда, когда состояние всех пострадавших будет стабильным. Об этом заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Горикова. По ее словам, бригада Института хирургии Вишневского и Склифосовского, бригада ФСБ России, еще 7 медиков из Челябинска будут работать столько, сколько потребуется. В Перми в отделах соцзащиты начался прием заявлений для получения компенсаций. На выплаты материальной помощи родственникам людей, погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь», из резервного фонда городского бюджета выделено более 12 миллионов рублей. О том, как организована работа, рассказала представитель комитета соцзащиты администрации Перми Елена Зорина.
Специалисты сидят непосредственно в судебно-медицинской экспертизе и принимают документы параллельно с 9 до 6 работают. Наши же специалисты в территориальных отделах комитета. Пока люди подходят, в основном берут только заявления. Фактически у нас еще мало полных пакетов документов для организации выплаты, потому что все равно нужны документы, хотя бы те же самые реквизиты счета, куда нужно перечислить деньги. Понятно, что люди с собой такие документы все подряд не носят.
Вопрос об открытии счета для сбора пожертвований для помощи пострадавшим в «Хромой лошади» еще только решается. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора края. Власти призывают не поддаваться на уловки мошенников, которые рассылают СМС с просьбой перечислять деньги в различные фонды помощи. Между тем, инициативная группа пермяков предлагает подать сигнал скорби завтра, 7 декабря, в 12 часов. Это может быть любой сигнал, рассказал нам представитель инициативной группы Сергей. Звуковой сигнал в автомобиле, гудок на предприятии, звонок в школе или другом учебном учреждении. Авторы инициативы объяснили, что автомобилисты могут не беспокоиться. Организаторы провели переговоры с руководством краевого ГИБДД и попросили отнестись с пониманием к акции скорби. В результате штрафовать за нарушение ПДД участников акции не будут. А рядом с клубом «Хромая лошадь» пермяки организовали мемориальное место. Вокруг клуба снято оцепление, и люди несут к нему цветы и свечи. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
В клиниках Санкт-Петербурга размещены 35 пострадавших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Самолеты с пострадавшими прибыли в субботу, рассказывает Татьяна Вольская.
Среди пострадавших поздно вечером в пятницу в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» по предварительным данным петербуржцев нет, но врачи в пермских больницах были не в силах справиться с таким количеством раненых и обожженных людей, поэтому попросили о помощи петербургских коллег. Было принято решение, что 35 пострадавших прибудут в Петербург и разместятся в ожоговом центре при военно-медицинской академии и в НИИ скорой помощи имени Джанилидзе. Первые пострадавшие прибыли из Перми днем в субботу на специально оборудованном самолете МЧС Ил-76, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Около 5 часов вечера прибыл первый борт из Перми с пострадавшими при ночной трагедии. Значит, 15 человек были доставлены в Санкт-Петербург в тяжелом состоянии, но все живые, долетели все. 5 человек из них госпитализированы в военно-медицинскую академию, а 10 человек в ожоговый центр. Неделю тому назад встречали «Нефтеэкспресс». Два борта точно так же с пострадавшими, вертолет с пострадавшими, потом борт с грузом 200, поэтому еще, в общем-то, не зажили воспоминания Израиля и Египта декабря прошлого года. И тут опять декабрь, опять такой тяжелый.
Все пострадавшие, прибывшие первым самолетом, находятся в тяжелом состоянии. Двое в крайне тяжелом. Второй борт МЧС приземлился в аэропорту Пулково около 23 часов вечера. По сообщению Минздравсоцразвития, у большинства пострадавших в огне в ночном клубе в Перми ожоги не менее 50% поверхности тела, у многих 70-85%. Им понадобятся пластические операции, которые будут сделаны бесплатно. Есть и частные клиники по пластической хирургии, которые уже выразили готовность бесплатно помочь обожженным людям. У 10 пострадавших, доставленных в НИИ скорой помощи имени Джанилидзе, ожоги около 30%. Медики объясняют, что 1% примерно равняется ладони, так что обожженная площадь на теле в этом случае около 30 ладоней. У пострадавших, привезенных в военно-медицинскую академию, тяжелые повреждения дыхательных путей и ожоги слизистой оболочки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи с трагическими событиями в Перми российский президент Дмитрий Медведев считает необходимым ужесточить наказание за несоблюдение предписаний пожарного надзора, что, скорее всего, и будет сделано в ближайшее время. Насколько такие меры могут быть эффективны в России, поинтересовалась наш корреспондент Ольга Вахоничева у пермского правозащитника, члена Союза за гражданское влияние Дениса Галицкого.
Некая атмосфера, когда люди просто перезванивались и выясняли, она была поначалу. Сейчас как бы понятно, что уже списки вывешены. Я не считаю, что ужесточение мер – это то, что, так сказать, спасет от подобных трагедий в будущем. Потому что основная проблема не в том, что исполнительная власть, вообще власть в целом не обращает на это внимания. Проблема в том, что люди сами считают, что противопожарные требования – это что-то излишнее и только мешающее жить. Вот поэтому просто ужесточение мер, оно, да, штрафы станут больше, но важно, чтобы просто люди понимали ценность этих мер. И сами соблюдали, чтобы человек, который там бросает окурок рядом с чем-то воспламеняющимся, его остановились те, кто стоят рядом, а не противопожарные службы. Противопожарные службы за всеми не следят. К сожалению, люди не боятся рисков, как-то относятся попустительски, и даже если бы, там, не знаю, рядом с этим клубом стоял человек и говорил, что вот это может произойти, люди бы все равно вошли. Вот у нас такая, не знаю, ментальность, что мы считаем, что то, что может случиться, не произойдет или произойдет не с нами.
Как вы думаете, какие меры необходимы, первоочередные меры, чтобы это не повторялось?
Конечно, нужно проверять заведения, особенно где массовое скопление людей. Во-вторых, мне кажется, все-таки нельзя идти на поводу у малого бизнеса и все время отменять все, так сказать, разрешения, потому что у нас сейчас политика идет в эту сторону, но, к сожалению, могут пострадать люди. Вот, и бизнес должен смириться с тем, что соответствующие согласования разрешения он должен получать. Событие-то крайне трагическое, но все-таки вот сейчас нужно задуматься о том, что вот что не делать в будущем, чтобы это не повторилось. У нас в государстве, на самом деле, очень неплохая система мер по безопасности. Санитарная, эпидемиологической, противопожарной, все эти нормы существуют. Проблема в том, что их никто не хочет выполнять.
С пермским правозащитником Денисом Галицким беседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами пожара в Перми стали 112 человек. В Москве совершено нападение на клирика храма апостола Фомы на Кантемировской, в котором служил убитый священник Даниил Сысоев. В Дагестане один милиционер погиб и один был ранен в субботу в результате нападения боевиков. В Петербурге общественная организация «Ухтинская дуга» провела пикет против строительства башни Ухта-центра. В Москву с официальным визитом прибывает премьер-министр Индии. В Румынии проходит второй тур президентских выборов. В Нью-Йорке несколько сот человек вышли на акцию протеста против процесса по делу о терактах 11 сентября 2001 года. В Британии прошли демонстрации и митинги с призывами к мировым лидерам срочно заключить международное соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Власти Ирана запретили иностранным корреспондентам работать на улицах Тегерана с 7 по 9 декабря. Сборная Испании в субботу стала обладателем Кубка Дэвиса, самого престижного командного приза в мужском теннисе. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, в воскресенье 6 декабря, в программе «Лицом к лицу» принимает участие руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации Игорь Лебедев. Ведет программу Данила Группирович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. «Свобода в полдень» в эфире. В Химках сегодня проходит санкционированный митинг. Несколько общественных организаций и отделений партии добиваются защиты прав жителей, протестуют против коррупции, поддерживая призыв президента к модернизации и демократическим переменам в стране. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Как и несколько лет назад, химкинские пенсионеры активно участвуют в этих акциях. Они недовольны сегодня тем, что лишаются льгот по транспорту и предстоящей монетизации льгот ЖКХ. Как объяснил лидер химкинских пенсионеров Марк Рудный, предстоящее увеличение пенсии будет полностью съедено транспортными расходами.
1 числа мы получаем какие-то деньги от валоризации, положим 1200-1300 рублей в среднем, обещает правительство. 7-8 поездок в Москву, это те же самые 1200-1300 рублей. Мы остаемся на уровне 2009 года. То, что вот сейчас ожидается с 1 января введение 100% оплаты ЖКХ, это очень сложно будет для пенсионеров. Имеется льгота. Сейчас она в квитанции у нас вычеркнута, и мы платим только то, что мы обязаны платить. Она вычитывается уже самое автоматически. А теперь мы должны заплатить полностью, еще чуть не в полтора раза, коммунальные услуги. После этого мы должны в банке еще получать эти льготу. Такие деньги сразу же выложить. А во-вторых, это еще бесконечное хождение. Мы должны еще где-то отстаивать еще какие-то очереди и прочее, для того, чтобы получить свои деньги обратно. Целая проблема это для тех людей, которые страдают всякими болезнями. Мы знаем, что такое хождение в банке, какие-то очереди. Сейчас у нас даже заплатить даже за квартиру, это нужно стоять несколько часов. Будет еще хуже.
Второй митинг по соседству, организованный местным отделением партии «Правое дело», поддерживает в первую очередь требования химкинских пенсионеров, объяснил Игорь Белоусов, бывший вице-глава химкинской администрации.
Рядом с Москвой живем, а люди совершенно социально не защищены. Бесплатный проезд и там, и в Москве для подмосковных пенсионеров, и наоборот. Ну вот Лужков оставил вот эти льготы, а в Подмосковье их с 1 января снимают эти льготы. Проехать им 130 рублей дадут, они 4 раза проедут всего. А уезжают очень часто. И за продуктами по рынкам они с тележками ездят. У нас практически рынков нет, а там свободные рынки такие, сельскохозяйственные, которые именно вот с Подмосковья завозят, они сами торгуют. У нас таких нету. Ну и за медикаментами в Москве дешевле медикаменты едут. Лечиться, к друзьям.
Еще больше вопросов у участников этого митинга к городским властям. Оппозиционеры говорят также о коррупции, незаконной точечной застройке, о нарушениях жилищного законодательства.
Почему, например, в Химках детские сады, в Москве, например, стоят 770 базовая ставка на детский сад, в Химках 2500 и до 8000. Почему услуги на ЖКХ дороже в Химках, чем в Москве, от 40 до 160%? Почему все муниципальные секции, детские, творческие, спортивные, стали платные для всех категорий граждан в Химках? Почему закрываются творческие детские дома? Дом пионеров «Виктория» закрывается, его сносят, на его территории строят элитное жилье. Почему закрываются детские сады? Не строятся, а закрываются детские сады. Почему 1100 детей выбросили на улицу с центра «Виктория» от 4 до 18 лет? Детей или по школам распихали, которые в настоящее время просто переполнены, наши школы. Почему такая социальная политика главы направлена на ухудшение жизни населения химкинского? Жилье у нас не двигается практически. Построили за 5 лет при Стрельченко 1 000 000 квадратных метров жилья, 4000 жителей стоят в очереди с 70-х годов. Очередь сдвинулась всего на 50-60 человек, а построили 1 000 000. Где 3000 квартир, которые должны быть городу, куда они ушли? Они просто пропали, 3000 квартир для очередников. Глобальные проблемы по коррупции в основном. Ну и социальная незащищенность населения у нас очень большая.
Игорь Белоусов объяснил, что городские власти не смогли отказать гражданам в проведении митингов, но позаботились о том, чтобы они проходили в тихом удаленном парке.
5 или 6 заявок подавали на митинг разные организации, всех согнали в одно место, в парк Толстого. Только друг от друга на расстоянии там 20-30 метров. Загоняют на задворки, надо показать для людей акцию, чтобы они видели, а не для себя показывали.
В серии воскресных митингов в Химках участвуют также защитники химкинского леса. Они обращают внимание президента России на то, что платная трасса Москва-Санкт-Петербург будет строиться в нарушении существующих законов и просят вмешаться в ситуацию. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор российских еженедельников. Мартовские российские выборы, дубайский долговой кризис, новое дело Невского экспресса, смерть юриста Сергея Магнитского, война на российском телевидении и аренда Богоматери. Таковы темы очередных номеров российских еженедельников, обзор которых подготовил обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Новое дело Невского экспресса уже разваливается примерно так же, как дело о таком же теракте двухлетней давности, констатирует русский Newsweek. Когда 27 ноября сошли с рельсов вагоны Невского экспресса, а на месте крушения поезда обнаружили воронку с характерными краями и белым налетом, следствие вновь заговорило о подрывнике Косолапове. Фамилия первого подозреваемого следствие назвало очень поспешно. Точно в такой же спешке проводились и остальные следственные мероприятия. Впервые за последние десятилетия ликвидация последствий теракта вызвала шквал критики со всех сторон. Эксперты в области безопасности обвиняли следствие в непрофессионализме, журналисты отметили вопиющие ляпы в работе телевидения. Количество нестыковок заставило многих усомниться даже в том, был ли вообще теракт причиной катастрофы. При том, что у собеседников журнала «Русский Ньюсвик» в Госдуме и Кремле, которые занимались этой темой, нет сомнений, это теракт. Смерть в СИЗО юриста Сергея Магнитского вынудила власть заговорить о том, что за экономические преступления сажать в тюрьму до решения суда не надо, напоминает журнал «Коммерсант. Деньги». Депутат от фракции «Справедливая Россия» и председатель организации «Общественный антикоррупционный комитет» Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, который запрещает заключать под стражу на время следствия людей, обвиняемых в экономических преступлениях. В интервью журналу Антон Беляков сказал, на сегодняшний день у силовых структур сложилась отчетливая практика использования досудебных арестов бизнесменов с целью давления на них. Иногда выбивают показания, а чаще активы. Я считаю, что решающим фактором в этой борьбе может оказаться общественная активность. Я понимаю, что даже если закон примут, найдутся другие лазейки, сказал Антон Беляков. Вот, например, УБОП, заточенный на борьбу с экономическими преступлениями, превратили в центр по противодействию экстремизму. И если силовикам запретят сажать за экономические преступления, то они начнут тех же бизнесменов сажать за пособничество террористам. У нас порочное общество, это факт. Но лазейки нужно закрывать одну за другой, цитирует депутата Белякова «Коммерсант Дейли». Свобода выбора стремится к нулю, констатирует журнал «The New Times». В России остается все меньше и меньше регионов, где люди могут выбирать мэра. Вертикаль власти опускается все ниже, захватывая местное самоуправление, к системе которого относятся города-миллионники. Все идет к тому, что в конце 2010 года в стране не останется крупных городов, жители которых смогут сами выбирать себе городоначальников. Возможно, последними настоящими выборами станут мартовские, которые пройдут в 6 региональных столицах. О том, почему центр не доверяет муниципальным властям, в главной теме номера еженедельника «The New Times». Главным экономическим событием ноября «Коммерсант. Власть» считает дубайский долговой кризис. После того, как госкомпания из Объединенных Арабских Эмиратов «Дубай Волт» объявила о своей неспособности расплатиться по долгам, быстро подешевела российская нефть, началась распродажа на российском рынке акций, а доллар подорожал на рубль. Российские власти не устают заверять инвесторов в своей либеральности и в том, что в условиях нынешнего кризиса России, в отличие от США и европейских стран, удастся избежать национализации. А инвесторы продолжают считать, что влияние государства в российской экономике очень велико, и она в этом отношении не слишком отличается от других развивающихся стран. И кризис государственной экономики в одном из Эмиратов они склонны трактовать как свидетельство неустойчивости экономики в России. Однако, подчеркивает «Коммерсант. Власть», российские власти получили шанс разъяснить, что многие отрицательные явления в экономике России имеют вовсе не российское, а внешнее объяснение. Давно прошли те времена, когда предполагалось, что Россия окажется островком стабильности в бушующем океане мирового финансового кризиса. Какой уж тут островок стабильности, если российские акции подешевели больше, чем акции других стран, и падение производства оказалось более значительным, чем везде. Но ничего, зато и некоторые общемировые положительные тенденции не обошли Россию стороной. Например, стабильно высокая прежде инфляция в результате кризиса стала на глазах уменьшаться, как и в других странах. Правда, даже уменьшившись, она осталась на таком значительном уровне, который большинству индустриальных и развивающихся стран даже не снился, пишет «Коммерсант. Власти». Главная тема 50-го номера журнала «Русский Ньюсвик» – война на российском телевидении. Точнее, еженедельник называет происходящее тотальной перестройкой и утверждает, власти поняли, что нынешнее телевидение уже не имеет влияния на массы, поэтому его нужно вновь завоевать доверие зрителей. А демонстрации в защиту телеканала «Дважды два» показали, что федеральные госканалы вовсе не всесильны, и нельзя пренебрегать молодой аудиторией, которая все больше предпочитает телевидению интернет. На телевидении начался мощный передел. ВГТРК запускает новый канал «Россия-2», национальная медиагруппа переформатирует пятый канал и РЕН-ТВ, а на прошлой неделе началась атака против компании «Video International», крупнейшего в России продавца рекламы на телевидении. Русский музей решил передать икону Богоматери Терапевтской 13 века храму элитного коттеджного поселка в Подмосковье, пишет еженедельник «Коммерсант Власть». Музейное руководство, похоже, намеревалось передать икону без лишнего шума, благо образ не находится в постоянной экспозиции. Но информация просочилась в прессу, и случился скандал. Музею пришлось послать в подмосковный храм комиссию и созвать реставрационный совет, который разрешил отдать икону. Сотрудники отдела древнерусской живописи Русского музея протестовали против передачи, но были вынуждены подчиниться администрации под угрозой увольнения. С конституционной точки зрения, передача музейных экспонатов в собственность церкви сегодня невозможна. Однако в комментарии Министерства культуры в связи с выдачей иконы из Русского музея говорится, что временная передача святынь древнерусского искусства осуществляется в интересах верующих. Видимо, интересы неверующих министерством во внимание не принимаются, хотя они такие же полноправные граждане России. В музейном пространстве икона доступна людям всех убеждений и вероисповеданий. Верующие беспрепятственно молятся в залах древнерусского отдела Третьяковки, но здесь можно также увидеть экскурсантов из Индии, Египта или Татарии. Однако трудно предположить, что иконы, изъятые из музея и помещенные в православную церковь, захотят полюбоваться мусульмане и буддисты. Что же касается наследия большевизма, оно скорее проявляется в легкости, с какой президент и Министерство культуры отдают распоряжение музеям выдать что-то из их фондов, без обсуждений с экспертным сообществом, подчеркивает журнал «Коммерсант власти».
Обзор российских еженедельников подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня, в воскресенье 6 декабря, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича Сергей Гондлевский. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения о книгах, вышедших в рамках программы «Религия, общество, безопасность» и представленных на выставке «Нонфикшн» в Москве. По следам разговора с премьером России вы услышите исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами пожара в Перми стали 112 человек. Более 90 пострадавших доставлены в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. Администрация Перми выплатит семьям погибших материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В Москве неизвестные совершили нападение на клирика храма апостола Фомы на Кантемировской, где служил убитый священник Даниил Сысоев. Пострадавший рассказал «Интерфаксу», что накануне вечером на улице к нему подбежали трое неизвестных и начали избивать. В данный момент его состояние удовлетворительное. В Дагестане один милиционер погиб, и еще один был ранен в субботу в результате нападения боевиков. В Петербурге общественная организация «Охтинская дуга» провела пикет против строительства башни «Охта-центра». В Москву в воскресенье с официальным визитом прибывает премьер-министр Индии Манмохан Сингх. В Румынии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются нынешний президент Траян Бесеску и председатель Сената Мирча Джоана, лидер социал-демократов. В Лос-Анджелесе младшим епископом церкви избрана преподобная Мэри Глэспул, открыто практикующая лесбиянство. Сообщается, что это первый подобный случай за всю историю. В Нью-Йорке в субботу несколько сот человек вышли на акцию протеста против проведения в городе процесса по делу о терактах 11 сентября 2001 года. Недавнее решение властей США судить подозреваемых в организации нападений гражданским, а не военным судом вызвало неоднозначную реакцию. В Британии в субботу прошли демонстрации и митинги с призывами к мировым лидерам срочно заключить международное соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Власти Ирана наложили запрет на работу иностранных корреспондентов на улицах Тегерана в период с 7 по 9 декабря в связи с запланированными протестами оппозиции.
В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе разговор с Владимиром Путиным продолжение побил очередной рекорд. Он длился более 4 часов. Статистики продолжают подводить итоги, сколько вопросов было задано, на какое количество этих вопросов Путин ответил, но вряд ли кто-то будет считать, сколько вопросов главе российского правительства так и не смогли задать. О том, какие вопросы можно, а какие должно задавать премьеру, в материале Елены Поляковской.
За 4 часа общения с гражданами России Владимир Путин ответил на 86 вопросов. Впрочем, еще многие из тех, кто хотел спросить главу правительства о его взгляде на решение насущных проблем, осталось по разным причинам за рамками телевизионного разговора. На связь со студией в гостином дворе, где находился премьер, вышли практически все федеральные округа. Особое мнение было приковано к тем регионам и предприятиям, где именно Путину приходилось бывать и решать проблемы. Одной из горячих точек, откуда поступали вопросы премьеру, стал машинный зал Саяно-Шушенской ГЭС, пострадавший от аварии летом этого года. Председателя комитета помощи жертвам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС «Ступени к жизни» Николая Жолоба под разными предлогами к эфиру не допустили, и его землякам стоило немалых усилий добиться того, чтобы премьеру задать свой вопрос смогла Елена Малик, вдова одного из погибших. Говорит Николай Жолоб, потерявший во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сына.
Слава Богу, выступила наша девочка. Вы видели, да, Лена Малик? Я бы Путина попросил, во-первых, с Хакасией разговаривать целый час. Вот, это первое. Я бы с ним разговаривал, ну, немножечко жестче. Почему? Потому что на сегодняшний день нужна федеральная программа по социальным всем вот этим вопросам.
Журналист из Саяногорска Эрик Чернышов вместе с депутатом городского собрания Григорием Назаренко попытались попасть в машинный зал, но пройти сквозь кордоны им не удалось. Вероятно, их вопрос был кому-то неугоден, рассказывает Эрик Чернышов.
Я хотел задать вопрос про безопасность. Насколько безопасно сейчас находиться людям ниже плотины? Потому что все больше и больше поступает сведений, что само тело плотины, оно, в общем-то, претерпело изменения необратимые. И находиться ниже по течению не все уже небезопасно становится. Фактически плотина сейчас не стоит на дне, а висит на скалах. Но это все на уровне слухов. Хотелось бы, чтобы премьер-министр занялся этой проблемой, создал комиссию по изучению этой проблемы.
На связи со студией РТР были работники Ижорского завода, Магнитогорского металлургического комбината, Ангарского судостроительного завода и многих других. Было и прямое включение из Пикалева, где премьеру в этом году лично пришлось разруливать ситуацию. По ранее представленному плану встречи в телеэфире Светлана Антропова, руководитель профсоюза 3 градообразующих предприятий Пикалева, должна была быть первой из выступающих от работников комплекса. Но неожиданная компания ВГТРК исключила ее из числа выступающих и даже из числа присутствующих на съемочной площадке. Во время общения премьера с народом Светлану удерживали в одном из кабинетов завода управления, заперев дверь на ключ. По словам Антроповой, она всего лишь хотела поставить простые вопросы о дальнейшей стратегии работы Пикалева. Комплекса.
Почему так считают, что это так опасно? И как бы лидера, председателя профсоюзного комитета исключать из числа присутствующих, ну кто может более глубоко представить интересы всех работников и являться более подготовленным лицом, как не председатель правкома? Вот это очень неприятно и непонятно.
Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, который входит в так называемый путинский пул, считает, что обычная даже на международном уровне практика заранее оговоренных вопросов снижает накал подобных мероприятий. Колесников считает, что правильные вопросы не являются пожеланием российского премьера, которому, по мнению журналиста, интереснее работать в условиях экспромта.
Сама эффективность, мне кажется, прямой линии определяется в таких ситуациях накалом разговора. Вот накал разговора, люди, которые не смогли задать этого вопроса, они, конечно, могли бы и обеспечить. Но мне, с одной стороны, жалко, конечно, что вот этого не вышло. А с другой, я, к сожалению, не знаю толком всех причин, по которым люди эти не получили слово. Так вот, навскидку, этих людей вообще-то не так уж, честно говоря, и много, да? Потому что вот эта женщина из Пикалева, она сама говорит, что ей объяснили это тем, что, в общем, она не должна, как руководитель, пусть даже и профсоюза участвует, что премьер хочет пообщаться с рабочими. Я, правда, не исключаю, что она уже до этого у себя на предприятии представляла такую, по крайней мере, потенциальную опасность для руководства заводом. Называлась прямая линия, как известно, разговор с Владимиром Путиным, продолжение. Это задумывалось как продолжение тех разговоров, которые были у премьера во время его визитов на эти предприятия, на заводы, по которым мы ездили в течение всего года. С этой точки зрения формат такой логичный, выстроенный, мне кажется.
По словам людей, знающих тонкости проведения подобных телевизионных разговоров с главой правительства, прямая линия проходит по заранее продуманному плану. Как сказал в интервью «Радио Свобода» журналист издания «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман, накладки в таких случаях маловероятны.
Мы несколько раз уже занимались этим вопросом, и конкретно этой прямой линией мы не занимались, не выясняли, кто где стоял и какие писал вопросы, но в целом мы понимаем, что это срежиссированное шоу от начала до конца. И все вопросы, которые задают участники, заранее известны тем, кто на них отвечает. Я не знаю, что там было в Пикалево, но более-менее понятно по прошлому. Я не знаю, как было сейчас, но про прошлое мы твердо знаем, что те, кто на них попадают, проходят некий специальный контроль, и их появление там не случайно. Каждый знает свою роль. Это все всегда режиссируется. То, что мы видим по телевидению, никогда не является спонтанным действием.
И все же в ходе прямой линии телезрители увидели высказывания, которые сложно спланировать. Например, Путину надо уйти раз и навсегда. Это сообщение появилось в бегущей строке. Каким образом оно попало на экран, даже для многих специалистов осталось загадкой. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 6 по 12 декабря, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Шестого декабря 1797 года в Париже французская писательница Жермена де Сталь впервые встретилась с генералом Бонапартом после его победы над австрийцами. Дочь видного государственного деятеля Жака Никера, де Сталь была хозяйкой влиятельного литературного и политического салона. Среди постоянных посетителей числились Шарль Морис де Толеран, Бенджамин Констан. Де Сталь не скрывала восхищения молодым полководцем Бонапартом и заявляла о готовности поддерживать его при условии, что он будет прислушиваться к ее советам. Однако Наполеон, видевший удел женщин лишь в деторождении и вязании, не пошел навстречу ее желаниям. В ответ де Сталь, бой-баба XIX века, как ее называл Бальзак, стала преследовать его критикой. Раздраженный Наполеон выслал неукротимую женщину из Франции.
Седьмого декабря 1926 года русский актер Иван Мазжухин покинул Европу и на пароходе отплыл в Голливуд. У него был заключен контракт с компанией Universal Pictures. В Америке под давлением продюсеров он был вынужден изменить фамилию на более короткую Москин и сделать пластическую операцию. Снявшись всего в одном неудачном фильме с названием «Капитуляция», разочарованный Мазжухин вернулся в Европу. Актер продолжал сниматься в Германии и во Франции, но прежний успех к нему не вернулся.
8 декабря 1892 года Дмитрий Мережковский прочел лекцию о причинах упадка русской литературы. Свое мнение об этом выступлении выразил присутствовавший на лекции Антон Чехов. «В ней немало правды и хороших мыслей, но она не политична, или, вернее, не этична. Дома у себя, то есть в журнале или в литературном обществе, бронись и бей себя по персям сколько хочешь, но на улице будь выше улицы и не жалуйся барышням, полицейским, студентам, купцам и всем прочим особам, составляющим публику. Это раз. Во-вторых, как бы низко ни пала литература, а публика все-таки ниже ее. Стало быть, если литература провинилась и подлежит суду, то уж тут публика все что угодно, но только не судья».
9 декабря 1836 года на сцене Петербургского Большого театра была поставлена опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин.
Декабря 1947 года Иосиф Сталин подписал постановление о создании историко-архитектурного заповедника имени Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре, где жил и был похоронен иконописец. Идея создать музей древнерусской живописи принадлежала деятелям культуры во главе с академиком Давидом Грабарем. Собор монастыря, где сохранились фрески Рублева, восстановили по проекту крупного архитектора-реставратора Петра Барановского. Однако после смерти Сталина все работы в монастыре заморозили, и официально музей Андрея Рублева был открыт лишь в 1960 году. Этот год ЮНЕСКО объявил годом русского иконописца в связи с 600-летием со дня его рождения.
11 декабря 1738 года во время раскопок у подножия Везувия, которые проводились по распоряжению короля обеих Сицилий Карла VII Бурбона, обнаружен театр. Об этом гласила надпись на постройке «Театрум Херкуланенсе». Сообщалось также, что театр построил некий Руфус на собственные средства. Так началось открытие погребенного под землей города Геркуланума, основанного в VI веке до Рождества Христова и названного в честь Геракла. Геркуланум, как и Помпеи, погиб во время извержения Везувия в 79 году до нашей эры. Провинциальный Геркуланум считался любимым местом отдыха римской знати.
Декабря 1887 года 19-летний Максим Горький, живший в Казани, предпринял попытку самоубийства. Пострадавшего привезли вначале в полицейскую часть, а затем в земскую больницу, где писатель пролежал до выздоровления 3 недели. Об этом эпизоде он писал в «Моих университетах». «Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный 4 патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя до нельзя глупым, снова работал в булочной. Стрелялся Горький от безысходности, нищеты и одиночества. Свое тогдашнее состояние он описал в рассказе «Случай из жизни Макара».
Исторический календарь от Леонида Гержуя. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами пожара в Перми стали 112 человек. В Москве совершено нападение на клирика храма апостола Фомы на Кантемировской, в котором служил убитый священник Даниил Сысоев. В Дагестане один милиционер погиб и еще один был ранен в субботу в результате нападения боевиков. В Петербурге общественная организация «Охтинская дуга» провела пикет против строительства башни Охта-центра. В Москву с официальным визитом прибывает премьер-министр Индии. В Румынии проходит второй тур президентских выборов. В Нью-Йорке несколько сот человек вышли на акцию протеста против процесса по делу о терактах 11 сентября 2001 года. В Британии прошли демонстрации и митинги с призывами к мировым лидерам срочно заключить международное соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Более подробно об этих и других событиях вы услышите в самом начале следующего часа.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Программу «Свобода в полдень» продолжит воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели составили выражение «Слово года». Конкурс с таким названием сейчас проводится сайтом «Имханет». Пиар-директор этого ресурса Елена Лебедева сообщает.
Имханет – это рекомендательный сайт и одновременно социальная сеть по культуре. Работает он следующим образом. Человек оценивает объекты, например, слова. Программа составляет его профиль предпочтений, сравнивает с профилями других пользователей и подбирает круги единомышленников.
Ну вот, такая совершенно современная технология. И ее вы решили применить для выбора слова года. Расскажите об этом проекте.
Проект «Слово года» проходит по всему миру при поддержке серьезных государственных структур.
При этом надо понимать, что каждая страна выбирает свое слово года.
Абсолютно точно. США, Япония, Германия, Австрия – все выбирают своих лидеров. И итоги подведены в США. Словом года стало «unfriend» – «расфрендить», «исключить из друзей». В России этот конкурс до сих пор проходил исключительно в рамках профессионального сообщества филологов, лингвистов, писателей. Осенью на Имханете мы создали специально под эту акцию «Клуб слова» с несколькими номинациями «Слово года», «Выражение года». Соответственно, это слова и словосочетания, которые являются лицом года, нервом года. Еще одна номинация – это «Слово творчество». Это
неологизмы.
По сути, да, неологизмы. И четвертая номинация «Слово сеть» – это номинация про интернет-слова.
Вот четыре номинации. А когда и как будут подведены итоги, когда в каждой номинации будет выбрано вот это единственное слово года?
Поскольку Имханет – это рекомендательный сайт-социальная сеть, где все добавляют сами пользователи, и одновременно они же выступают в роли экспертов. Они оценивают, и система рекомендует в данном случае слова людям с подходящими вкусами, взглядами, их единомышленникам. То изначально это шло в режиме, когда любой желающий мог добавить свое какое-то слово в любую из номинаций. И по условиям конкурса есть пользовательский отбор и есть отбор профессионального жюри. Соответственно, будет пользовательский список и будет список экспертный. В какой-то момент был подведен полуфинал, выбран некоторый пул слов, а сейчас появился список слов финалистов. В каждой номинации осталось топ-10.
Когда окончательно будут подведены итоги?
16 декабря. Вот на что я в первую очередь обратил внимание. Если в США словом года стало слово «unfriend» – «расфрендить», «исключить из друзей», и вообще в топах не было ни одного кризисного слова, то в российском конкурсе в номинации «Слово года» три слова, связанных с кризисом. Это «антикризисный», «девальвация», «дно кризиса». И выражение 2009 года – четыре слова. Вторая волна кризиса – «голодообразующее предприятие», «новые бедные», «отсрочка по кредитам». То То есть получается, что чисто математически 30% слов в двух номинациях связаны с кризисом. Поскольку слово – это очень локальный, компактный портрет умонастроений, то видно, какую роль играет кризис в сознании каждого человека. То есть это слово, конечно, как определенный рентген.
Говорит Елена Лебедева. А я, завершая наш разговор, упомяну несколько лексических единиц из списка номинаций слова «творчество». Вот наиболее занятные. Брехлама – реклама, которая брехня и хлам. Нехоть – состояние, когда ничего не хочется. Самозвон – самозвонец – тот, кто всюду звонит о себе. Саморекламщик. И, наконец, спасибочный – щедро раздающий спасибы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Московский центр «Карнеги» и издательство «Росспен» представили на выставке «Нонфикшн» книги, вышедшие в рамках программы «Религия, общество, безопасность». На семинаре, посвященном этой теме, побывала Тамара Лиленкова.
Проблемы современного религиозного ренессанса, место, которое религия занимает в обществе, деятельность общин и религиозных движений – вот далеко не полный перечень тем, которые затрагивают авторы серии «Религия в Евразии». Первые два сборника «Религия и глобализация на просторах Евразии» и «Религия и конфликт» представил историк, сопредседатель научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Существует очень много определений религии, но я думаю, что одним из актуальных определений религии сегодня может быть как некий политический фактор или даже социально-политический фактор. Поэтому первая наша книжка была посвящена религии и глобализации. А что касается второго тома, ну, я бы сказал, довольно мрачное название «Религия и конфликт», зато правдивое. Правдивое, потому что, опять же, если вы посмотрите на карту, то выясняется, что больше половины конфликтов так или иначе связано с религиозным фактором.
Третья книга, которая вышла в серии «Религия в Евразии. 20 лет религиозной свободы в России». В ней авторы выражают свои личные взгляды на вопросы религии в России. Одна из статей называется «Религия и художественная культура». Ее автор Елена Волкова.
Последние 20 лет процессы довольно сложные происходят. С одной стороны, церковь использует такие вот официальные формы советской культуры, как концерты, торжественные заседания, пытается миссионерство развивать при помощи рок-концертов и байкеров. А с другой стороны, сжигаются книги, закрываются спектакли и даже устраиваются погромы на выставках современных художников. То есть есть такая очень болезненная зона конфликта между религией и художественной культурой, которая уходит, наверное, вглубь такой проблемы, как соотнести свободу художника, а без свободы не может быть художественного творчества, с догматикой церковной. Я, к сожалению, в своей статье мне пришлось больше отстаивать право искусства на свободу. Хотя вот в советское время искусство сделало очень много для того, чтобы религия обрела свободу.
Следующая, четвертая книга этой серии будет посвящена Русской Православной Церкви сегодня. Интерес исследователей объяснил историк, руководитель проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России» Сергей Филатов.
Удивительный рост многообразия разных форм, несмотря на крайнюю централизацию, авторитарный характер управления этой церкви. Мы можем видеть, что в значительной степени это продолжение регионального своеобразия. Скажем, Поволжье, Урал – это регионы, где и до революции монашеская традиция была представлена слабее, там меньше исторических святых, чудотворных икон и так далее. И в соприкосновении гораздо более, чем в центральной России, и жесткой ситуации освоения новых территорий, и, с другой стороны, более прагматичным сознанием населения и влиянием окружающих социально и политических активных, и старообрядцев, и протестантов. Уже сейчас мы видим, что в восточных регионах православие гораздо более социально ориентировано. Другая сторона, мы видим, что религия часто оказывается именно той сферой, где возрождается и сохраняется региональная идентичность, региональное своеобразие. Анализа современного православия очень мало. Понять, что представляет сегодня современное православие, это задача для исследователей, как это ни странно, удивляет. И мы вот поставили перед собой задачу попытаться раскрыть некоторые хотя бы основные темы существования православия сейчас в России.
В числе авторов серии «Религия в Евразии» российские историки, социологи, публицисты, правозащитники, философы, искусствоведы. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у писателя и литературного критика Леонида Костюкова. С ним беседует Вероника Баде.
Леонид, как прошла у вас неделя?
Спасибо, все очень хорошо, все очень мило, тихо, спокойно. В четверг был я на букеровской церемонии. Первый раз так у меня вышло, что я там был. И там, опять же, тоже все было очень мило, все было очень вкусно, все было очень по-доброму. Был там маленький мордобой, который я вот прямо так не видел, и он меня тоже никак не тронул. А в пятницу, движимый стыдом за то, что я не в курсе вот всех этих финалистов букеровских, я открыл некоторых из них, и в частности, я открыл Сенчина. И вот, честно сказать, именно от этой его вещи, в принципе-то мне этот автор не настолько отвратителен, но именно от этой вещи я просто в ужасе. То есть то, что этот абсолютно беспомощный текст выходит в букеровский финал, и то, что там порядочные люди, типа Гандлевского, это делают, для меня это просто некоторое открытие, там, ну, не сходятся концы с концами в моем мире.
Чем мы это могли бы объяснить?
Ничем. То есть я просто в ужасе. То есть вот текст не дает повода, причем на очень малых пространствах это видно. Это видно на трех первых страницах. Он не дает повода, в принципе, на художественное чтение. Это абсолютный ноль. У меня нет никаких объяснений.
Ну, а если говорить об окончательном выборе жюри, то есть о книге лауреата?
Не читал, врать не стану. То есть еще не открывал. Я много слышал отзывов, что это так же плохо. Но я оттягиваю этот момент, потому что два таких потрясения в день для меня были бы просто убийственные.
А на ярмарке нонфикшн удалось вам побывать?
Да, я там был в среду.
Ну и как впечатление?
Дело в том, что люди, которые относятся к московской литературной сфере, как я понимаю, они большей частью на таких сборищах ищут каких-то контактов, человеческих встреч. И я встретил несколько человек, которых лет по 5, по 10 не видел. Я был очень рад. Ну, а книги — это просто некоторый такой бонус, потому что люди дарят себе книги, конечно же. Вот, я принес оттуда какую-то пачку книг, но у меня сейчас с чтением ситуация немножко катастрофическая. То есть вот пачка книг, она накапливается, нарастает, и надо, в общем, по книге в день ее начать как-то аннулировать. Но у меня пока что нет сил, потому что большая часть моего чтения идет из интернета, из компьютера, то есть высылают люди то, что надо немедленно как-то оценивать и как-то что-то с этим делать. Поэтому вот чтением у меня сейчас нет таких лакун. А ярмарка нонфикшн, ну вот с точки зрения того, что человеческий какой-то материал, все очень мило. Это все имеет, как все у нас, крайне мало отношения к нонфикшену, потому что там и фикшн-то, насколько я понимаю, полно. Так что нонфикшн — это только повод.
С писателем и литературным критиком Леонидом Костюковым беседовала Вероника Баде. По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Тема разговора – отношение россиян к правоохранительным органам. В гостях у «Радио Свобода» социолог Лев Гудков и адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».